Islamski diskurs. Здравствуйте, дорогие радиослушатели русской службы «Голоса Исламской Республики Иран». Предлагаем вашему вниманию очередную передачу «Исламский дискурс». С нами в эфире уважаемый эксперт по вопросам исламоведения, председатель общественного комитета города Санкт-Петербург по межнациональным и межконфессиональным отношениям и сопредседатель мусульман джафаритов этого города Тарас Черниенко. Саламун алейкум. Сегодня наш вопрос связан с условиями брака в исламе. Какие условия обязательны для заключения брака в исламском шариате? И почему ислам считает эти условия обязательными?
Вступление в брак – это очень серьезный ответственный шаг для каждого мусульманина, потому что Всевышний Аллах заповедал верующим мусульманам плодиться, размножаться, создавать семьи, любить друг друга. Но к ответственному шагу, безусловно, нужно подходить сознательно. С точки зрения готовности моральной, ментальной, также и экономической, и социальной, поскольку семья подразумевает взаимную ответственность супругов друг перед другом. Соответственно, морально, ментально должна супруга будущая быть готова к тому, чтобы посвятить определенное время домашнему хозяйству, воспитанию детей, дать им необходимое, помочь, по крайней мере, дать им необходимое образование на начальном этапе жизни. Для этого супруга тоже должна обладать определенными знаниями, жизненным опытом, характером соответствующим. С другой стороны, супруг, муж, как защитник семьи, как хранитель семейного очага, как главный добытчик в доме, он должен быть социально состоявшимся человеком для того, чтобы быть полностью уверенным в том, что обойдется по справедливости со своей супругой, ни в чем не ущемит ее прав, ни в чем не обделит ее в плане материального обеспечения. Но, опять же, современный мир вносит определенные корректировки. Раньше, например, нужно было дать своему потомству необходимое снаряжение для войны или для добычи пропитания через торговлю, через другие средства. Сегодня, соответственно, вместо снаряжения необходимо потомству выделить определенную сумму денег просто для получения образования начального, среднего, высшего и так далее. Поэтому есть целый набор очень сложных условий, которые предусматривает шариат, и за детальным рассмотрением необходимо обратиться, конечно, в книги по фикху соответствующее. Но в общих чертах мы попытаемся сегодня охарактеризовать, какие базовые условия, точнее мы охарактеризуем, какие условия препятствуют заключению брака однозначно, ну и, соответственно, те, которые однозначно не препятствуют, в дальнейшем уже относятся к категории условно разрешенных, поскольку тут тоже есть один очень тонкий аспект. Говоря об особенностях вступления в брак, мы должны понимать, первое, какому направлению ислама мы следуем, суннитскому или шиитскому. Если мы говорим с точки зрения шиитского джафаритского мазхаба, то, опять же, какому муджтахиду, какому марджа таклид мы следуем, каким фетвам мы подчиняемся, это тоже очень важно для того, чтобы понять этот вопрос, поскольку у разных муджтахидов существуют разные мнения по поводу некоторых тонкостей вступления в брак, брачных отношений, особенностей постоянного и временного брака, заваджаль мута, который принят в шиитском исламе и так далее и тому подобное. Поэтому на сегодняшний день существует очень большое количество переводной литературы на разные языки, на русский в том числе, где с фетвами ведущих муджтахидов по этому вопросу можно ознакомиться. В Сегодня в рамках передачи мы осветим этот вопрос в общих чертах. Значит, ну, во-первых, конечно, для того, чтобы вступать в брак, и юноша, и девушка должны быть совершеннолетними. С точки зрения шариата, совершеннолетие наступает с момента появления вторичных половых признаков, как мы знаем. Поэтому, в принципе, в мусульманских странах браки немного более ранние бывают, чем в Европе. То есть, например, ну, супруги, может быть, там условно 16, 17, 18 лет. В Европе принято вступать в брак и в 30, и в 35, когда уже закончено образование, состоялась карьера и так далее. Но, тем не менее, главное условие, оно остается для всех стран и для всех мусульман, проживающих во всех странах мира. То есть это наступление совершеннолетия. Второй момент, что супруг будущий или супруга не должны относиться к категории махрам. Что такое махрам? Махрам по шариату – это категория лиц, с которыми запрещено вступать в брак. Причем она делится тоже на две подкатегории. Махрам по кровному родству и махрам по праву брачного договора. Махрамом по кровному родству являются однозначно ближайшие родственники человека. То есть это, соответственно, матери, бабушки для лица мужского пола или отцы и дедушки для лица женского пола, дочери и внучки для мужчин, и сыновья и внуки для женщин, сестры для мужчин и братья для женщин, соответственно, их дети, а также сестры, братья, соответственно, по линии отца и по линии матери. Все эти родственники относятся к категории ближайших, они являются махрамами, то есть запрещено с этими людьми вступать в брак. Далее, если брак уже заключен, то, соответственно, по факту брачного договора автоматически запрещено вступать в брак для мужчины с тещей, с бабушкой жены, с женой отца, будь то мачеха или вторая жена отца, с женой своего сына, а для женщины, соответственно, к такой категории относятся и муж, и свекр, и зять. Поэтому, ну, мы сейчас говорим об условиях вступления в брак, поэтому мы рассматриваем предварительные условия, то есть категории махрам по кровному родству. Они были перечислены выше. Итак, совершеннолетие и не принадлежность к категории махрам по кровному родству являются базовыми условиями для физиологического вступления в брак. И здесь мы сделаем небольшое отступление, поскольку второй частью вопроса было, почему именно ислам запрещает подобные браки. Но Всевышний Аллах, субхана ва тааля, в Священном Коране сказал, что Он не желает для нас в религии тягот, а желает облегчения. Что это значит? Это не означает, что Всевышний Аллах облегчает нам жизнь искусственно или обещает нам легкую жизнь. Ни в коей мере. Жизнь – это полигон для испытаний. Но Всевышний Аллах говорит о том, и это лейтмотивом эта мысль проходит по всему тексту Священного Корана, что мусульмане должны быть и телом, и душой здоровы. То есть любое причинение, сознательное причинение себе вреда, оно уже является запрещенным в исламе. И мы все, конечно же, знаем, что хотя во время ниспослания Корана ничего не было людям известно о генетической науке, например, да, но Коран является книгой не человеческого, а божественного происхождения, поэтому Всевышний Аллах на все времена заранее уже предопределил и точно знал, какого рода браки могут привести к генетическим мутациям потомства, какого рода браки, например, ранние браки, да, могут вызвать рождение слабого, недоразвитого потомства, нежизнеспособного, особенно, тем более, конечно, то, что относилось к тем временам, когда велись военные походы постоянные, когда люди были в сражениях, когда люди добывали себе кровь и пищу караванной торговлей, связанной с тяжелыми путешествиями, тогда, безусловно, вообще первоочередную роль играло здоровье будущих поколений. Оно и сейчас важно, безусловно. А тогда просто на карту было поставлено выживание человечества, подобное потомство от несовершеннолетних браков, от браков с близкими родственниками, оно просто поставило бы человечество на грань вымирания, поэтому небесные религии откровения, конечно же, строжайше запретили такую мерзость, и это мы находим не только в исламе, если мы обратим внимание, то и Ветхий Завет, в Торе очень четко прописаны запреты на близкородственные браки, на браки с людьми, не достигшими совершеннолетия. Соответственно, евангельская наука то же самое подтверждает, богословская, также и в других традициях мира. Из чего мы можем косвенно подтвердить? Мы знаем, что люди того времени не имели представления никакого о генетической науке, повторюсь еще раз. Значит, тем самым в этом факте, что во всех уголках планеты мы находим такие четкие предписания, которые за тысячи лет предопределили то, что вот сейчас в наши дни открывает генетика, наличие таких предписаний, оно является для нас доказательством не только небесного происхождения разного рода религиозных традиций, но также и доказательством аята священного Корана, который говорит о том, что ко всякому народу на земле приходил его собственный посланник от Всевышнего Аллаха с откровением. Это что касается чисто физиологических вещей. Теперь, что касается моральных и ментальных вещей, мы об этом тоже говорили, потому что очень большую роль в браке играет не только взаимные чувства, но и воспитание потомства. Воспитание как порядочных людей, как порядочных граждан, безусловно, но и воспитание в духе религии, в том числе, если мы говорим о мусульманской семье. Поэтому, помимо вот перечисленных условий, для вступления в брак женщина-мусульманка имеет право вступить в брак только с мужчиной-мусульманином. Это условие является однозначным и непреложным у всех богословов, всех направлений ислама. Далее, мужчина-мусульманин, здесь мнения расходятся, в суннитском исламе мужчина-мусульманин может жениться свободно на женщине из числа Ахль-Китаб, то есть представителей людей Писания. Ну, в настоящее время, кроме мусульман, под таковыми мы подразумеваем, как правило, иудеев и христиан. В Иране еще есть определенные фетвы богословов, которые относят и зороастрийцев тоже в эту категорию, последователей традиционной древней иранской религии. В шиитском исламе ситуация несколько иная. Там существует два института брака. То есть это временный брак и постоянный. Постоянным браком мужчина, шиит, мусульманин может жениться только на женщине-мусульманке. В данном случае мазхаб не оговаривается, но существуют также фетвы богословов, которые негативно относятся к бракам между мусульманами и бывшими шиитами, то есть теми мусульманами, которые сначала принадлежа к шиитскому джафаритскому мазхабу, потом отказались от него, но тем не менее остались остались формально в исламе и подтверждают главный символ веры — шахаду. Но это уже тонкости, это за разъяснением таких вопросов, конечно, нужно обратиться к Таурих аль-Масаиль, то есть к подробным рисале, подробным фетам, даже к истифтаатам, более еще подробным разъяснениям тонкостей шариатских вопросов, юриспруденции, каждому к своему муджтахиду, которому он следует. Это было бы справедливо и юридически более правильно. Я только говорю в общих чертах. Следующий момент, да, во временном браке, соответственно, мусульманин-шиит может жениться на женщинах из числа Ахлюль-Китаб, также на иудейках, христианках, в Иране также дозволяется, насколько я знаю, ситуацию и на зороастрийках. Поэтому такие моменты оговорены, и возвращаясь опять ко второй части вопроса, почему именно так, существует очень простое объяснение этому факту, поскольку мужчина, как добытчик, как защитник очага, он очень часто находится вне дома, и поэтому женщина тоже уделяет большое внимание воспитанию потомства. Женщина из числа язычников, безусловно, может повлиять на отход подрастающего поколения от поклонения единому Всевышнему Создателю. Один момент. Второй момент. С другой стороны, все-таки в доме хозяином по мусульманской традиции является мужчина. Это не значит, что роль женщины ниже. Я при этом подчеркиваю, вообще религия ислама в определенной степени — это религия равенства и братства, которые, с другой стороны, не исключают иерархичность для успешного функционирования государственного аппарата. То есть, например, имам Али, алейхиссалям, который был и имамом, и халифом, и воплощал в себе верховную власть в исламском государстве, но он запросто общался с простыми людьми на равных. Это был не просто имидж, это было его внутреннее убеждение. Он вел аскетичный образ жизни, он аскетично одевался. В толпе его порой никто не мог выделить, даже как представителя власти. Он понимал, что отличительные регалии светской власти, возложенные на него Всевышним Аллахом, это дополнительная ответственность, не более того, а истинная честь и достоинство принадлежат тем, кто более праведен. Точно так же и в семье. То, что Всевышний Аллах повелел мужчине, как защитнику и добытчику, называться хозяином дома или главой семьи, совершенно не унижает женщину, а лишь подчеркивает дополнительную ответственность, которую мужчина, супруг, как лицо более сильное физически, а следовательно более сильное социально, особенно, опять же, во время ниспослания откровения Корана. Сейчас другие отношения, а в то время, опять же, когда время военных походов, время караванной торговли, опять все возвращаюсь к той эпохе, в то время, конечно, женщина вообще самостоятельно почти что была на грани выживания без наличия опекуна и супруга. Поэтому тоже очень важная роль в данном случае была мужчины. И, конечно, эта роль не может не сказаться на формировании характера и образа мышления его детей. Поэтому, если мы говорим о мусульманской семье, то, безусловно, мужчина в мусульманской семье должен быть мусульманином. И поэтому женщина-мусульманка, конечно, за немусульманина по шариату выйти замуж не может именно по этой самой причине. Не говоря уже о том, что бывают такие ситуации, что в законодательствах других религий запрещен развод, где-то религия диктует абсолютное повиновение жены мужу и так далее, что создает дополнительную опасность того, что жена мусульманка в браке с немусульманином просто не смогла бы должным образом практиковать свою религию, поклоняться Всевышнему Аллаху, и поставила бы под угрозу просто само спасение своей души. Поэтому по своей великой мудрости Всевышний Творец приписал, что женщина, мусульманка, выходит замуж за мусульманина, а мужчина мусульманин, да, он может жениться как глава мусульманской семьи, он уже, в принципе, здесь волен выбирать между мусульманкой и женщиной из числа Ахли Китаб, но, опять же, с определенными оговорками. Принцип понятен. Первое, поклонение Всевышнему Творцу занимает главенствующее место в семье. Второе, если это постоянная жена, которая, исходя из брачного договора, обладает определенными супружескими правами и, соответственно, от постоянного брака дети тоже наследуют определенные привилегии. Здесь очень важно, чтобы она была мусульманкой, и это тоже строго оговаривается. Во временном браке, и только во временном браке, с точки зрения шиитского джафаритского мазхаба, как я уже подчеркивал, эти условия несколько мягче. Хотя, опять же, нужно обращаться к фетвам различных богословов, потому что есть аятоллы более либеральные, которые смотрят на этот вопрос иначе. Но этот вопрос мы не будем затрагивать, поскольку это все-таки исключение. Это исключение. Все ведущие богословы, это и Сейедру Халам Мусави Хамейни, рахматуллахи алейхи, и нынешний руководитель Исламской Республики Иран Сейед Али Хаменеи, хафизаллаху тааля, и также один из наиболее известных иракских аятолл, которому следует огромное количество шиитов, Сейед Али Систани, они все сходятся на тех базовых принципах по этому вопросу, которые я выше перечислил. Помимо, безусловно, вероисповедания супруги, помимо физиологических особенностей совершеннолетия и непринадлежности к категории махрам, есть еще сугубо моральный аспект вступления в брак. Это согласие самой супруги. Здесь тоже есть определенные тонкости, особенно касающиеся полигамных семей, поскольку, в принципе, теоретически шариатом допускается полигамия, то есть мужчина, который берет себе нескольких жен, постоянных или временных, но постоянных числом до 4, естественно, в соответствии с текстом Священного Корана, но на практике это практически вышедший из употребления обычай. Опять уже в который раз мы возвращаемся назад в историю, в эпоху военных походов, когда действительно были такие ситуации, что на десятки женщин приходился один мужчина, и с такой статистикой, после войны, конечно, которая влекла за собой огромные человеческие жертвы, и с такой статистикой многие женщины, например, в условиях пустыни, безводной, неплодородных земель, в этих условиях женщины беззащитные просто могли не выжить. Поэтому, как крайний случай, да, полигамия, она допустима, и положения шариата, они непреложны, их никто, конечно же, не изменит никогда до судного дня. Поэтому, теоретически, как форма закона, они остаются. Но на самом деле, конечно же, в наши дни, когда мусульманский мир все-таки, несмотря на эпоху колонизации, несмотря на другие тяжелые времена, которые он пережил, все-таки живет материально более благополучно, чем в те времена, когда не посылался Священный Коран. Потому что сейчас от многобожия, конечно, от этой практики отходят. Тут тонкости, у нас даже хронометраж программы, наверное, не позволяет рассмотреть. Это исключительные случаи. Опять же, за их разъяснением нужно обратиться к Таудриху аль-Масаиль, соответствующему муштахида, которому вы исследуете. Единственный последний момент, последний аспект, на котором хотелось бы заострить внимание, это вопрос об уплате приданого. Об уплате приданого, то есть супруг должен быть готов, жених, точнее еще не супруг, до вступления в брак должен быть готов, первое, выплатить своей невесте соответствующее приданое, второе, полностью взять ее на свое содержание. Женщина, как существо физически более слабое, по мудрости Всевышнего Создателя, она наделена определенными привилегиями в семейной жизни. То есть она имеет право получать образование при желании, она имеет право работать, но эти права остаются только правами и никогда не становятся ее обязанностями. То есть женщина должна быть уверена в защите и пропитании, которое ей окажет ее супруг. Все остальное она творит уже по желанию, для того, чтобы реализовать свою социальную роль. Она может поступить в университет и его закончить. Для того, чтобы иметь дополнительные средства на личные расходы, если она по своему волеизъявлению не желает излишне обременять своего супруга, безусловно, она может пойти работать по специальности или не по специальности. Но, подчеркиваю, в качестве привилегии от Всевышнего Творца, это ее право, ни в коем случае не обязанность. В мусульманском мире нет такого явления, чтобы жены содержали своих мужей. Все, что жена заработает, это ее личные средства. Все, что зарабатывает супруг, это общие средства семьи, которые идут на содержание жены и на воспитание и образование потомства. Раньше тоже, конечно, отправляли и учиться в университеты. Раньше, также я уже говорил, в средние века было необходимо дать потомству определенное снаряжение для торговли, для сражений и так далее. Сейчас прежде всего необходимо обеспечить потомство жильем, оплатить университетский диплом или как-то иначе какие-то курсы для того, чтобы дети могли работать по специальности и уже в старости поддерживать, в немощи поддерживать своих родителей. Но так или иначе, я говорю, формы отношений меняются, эпохи меняются. Эпоха феодализма сменилась эпохой капитализма, и отношения перешли в экономическое русло. Поэтому сейчас мужчина не защищает свой дом с копьем и мечом. Он защищает свой дом в конторе, зарабатывая деньги, создавая экономическую мощь семьи. Но в принципе, его роль как защитника и добытчика от этого не поменялась. Принципиально он должен, как мы говорим, да, расхожее выражение используем, он должен твердо стоять на своих ногах. Я бы это условие с ментальной точки зрения назвал одним из первоочередных. Мы очень часто не отдаем себе отчет в этом, что быть мусульманином – это значит не только совершать намазы и читать священный Коран, но еще и понимать, что там написано, и жить в соответствии с духом написанного, и нести определенную ответственность. Поэтому об этом нужно очень строго задуматься, поскольку существуют примеры, в моей практике были примеры знакомства с мусульманскими семьями, когда муж, формально очень верующий человек, то есть соблюдающий ритуальные предписания ислама, не пропускающий ни одного намаза, но в то же время этот человек нарушает обещания, нарушает обязательства брачного договора, не в состоянии содержать свою супругу и в то же время не желает отпускать ее на свободу, не желает давать ей развод, хотя она уже не готова дальше продолжать с ним семейную жизнь. Такие случаи есть, и надо понимать, что за все эти вещи мы будем перед Всевышним Аллахом нести ответственность в судный день, поэтому перед вступлением в брак каждый юноша-мусульманин очень хорошо должен подумать над тем, насколько он готов, помимо всего прочего, помимо физической готовности, помимо того, о чем мы говорили, помимо подкованности в религиозных доктринах, насколько он готов быть социально ответственным за свою семью, супругу и будущее потомство. Потому что детям жить в достаточно сложном мире, жесткой экономической конкуренции, жесткой интеллектуальной конкуренции, без должного воспитания, образования, без первоначального импульса, который даст им путевку в жизнь, им будет очень трудно пробиться. А наше потомство – это будущее поколение мусульман, от которого зависит и судьба нашей религии, религии ислама. Оно должно быть хорошо образованным, оно должно делать хорошую карьеру, оно должно делать успешный бизнес. Сейчас такое время, сейчас время время бизнеса, время карьеры, время экономического роста. Поэтому на каком месте в социальной пирамиде вы хотите видеть своих детей, это не менее важный вопрос, который вы должны рассматривать при вступлении в брак, чем вопрос о красоте своей потенциальной супруги, о ее набожности и все остальные вопросы чисто семейного плана, которые мы обсуждали. Поэтому я надеюсь, что вкратце я сумел ответить на основные сопутствующие главному заданному вопросу, касающемуся вступления в брак и его особенностей. За подробными объяснениями следует обратиться к литературе специальной, к фетвам наших муджтахидов, а Всевышний Аллах, безусловно, знает лучше. Еще раз спасибо уважаемым слушателям за интересный вопрос. Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и его благословения. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух.
Огромное спасибо господину Черниенко за подробный ответ. Друзья, вы можете задавать нам свои вопросы о различных аспектах исламской религии. Наш эксперт подробно ответит на ваши вопросы.